Равшимон Грилиус, узник Сиона, который 5 лет провел в советских лагерях. Он родился в Вильне, совсем неподалеку от единственной из более чем 100 синагог, которые были в этом великом городе. После этого приехал в Клайпеду, и когда он учился в институте, то задумался над своим еврейским происхождением, в результате распространял какие-то книги еврейские, за что и сел в тюрьму. И дальше оказался достоин чуда. Сидя в зоне, он задумался над тем, что он, по сути, сидит ни за что, в том смысле, что он пока еще особенно не успел продвинуться в знании и соблюдении воли Творца, и он обратился к Богу в молитве, как он тогда умел, чтобы тот прислал ему учителя. Подумайте, какая вероятность того, что в зону пришлют учителя для Рава Шимона Грилиуса. Тем не менее, так случилось. Произошло ленинградское дело, когда были арестованы евреи, которые пытались угнать самолет, и в той же зоне оказался Иосиф Менделеевич, который жил в Риге и на тот момент достаточно много знал, и таким образом Рав Шимон Грилиус получил своего учителя. Ну и дальше начался его процесс уже изучения Торы. И так, поскольку я не мог дать прошлую лекцию, то Рав Шимон меня заменил. Очень рекомендую его уроки, вообще просто увидеть образ этого человека. В этом, по сути, и есть та задача, которую мы ставим перед собой в цикле изучения мусара, стать такими людьми, которые соответствовали бы божественной воле. С моей точки зрения, Рав Шимон Грилиус является таковым. Тема нашей сегодняшней лекции – пост 10-го Тевета, пост, который мы ожидаем в этот Йом Шлиши, в ближайший вторник. С утра до захода солнца, с начала светания до наступления полной темноты, до появления 3 звезд. И в связи с этим я хочу сказать следующее. Во-первых, какой у нас первоисточник относительно того, что Аншей Кнессет Агдула, люди Великого Собрания, установили нам посты, так сказано в книге пророка Захарии. Так сказал Господь, Бог воинств, пост 4-го месяца и пост 5-го месяца и пост 7-го и пост 10-го станут для дома Иуды радостью, весельем и хорошими праздниками, и правду, и мир любить. То есть наступит время, когда дни поста превратятся в хорошие праздники, когда еврейский народ не будет поститься в эти дни, а будет вспоминать о тех былых несчастьях, которые происходили в истории нашего народа. И условие для этого – правду и мир любите. Мир – шалом от слова шлемут, шалем, цельность. Если мы будем любить правду и цельность, то тогда наступит время, когда вместо поста у нас будут дни радости и дни праздника. Для этого, естественно, требуется исправить себя, потому что божественное присутствие может вернуться в мир, когда человек будет в возвышенном, исправленном состоянии. До тех пор, пока мы рвем все на себя и только стремимся к самореализации и к успеху в весьма таких упрощенных и примитивных вопросах, то, конечно же, нам надлежит поститься в эти дни, и нет другого варианта. Песнь праздника Йом-Кипур, определяющего суть нашего служения в пост, так сказано в молитве Мусав. «Нехашем кецаг бейтон дехот бипалули акалатон». «Да уподобимся мы стоящим возле врат обители Твоей, чтобы моей молитвы оттолкнуть извивающегося змея». Змей продолжает извиваться среди нас, и суть змея – это смешение добра и зла, когда человек живет в состоянии полного бардака, полной каши, когда любое добро к нему примешано зло, и когда мотивация приниженная портит любое деяние, которое совершает человек. Поэтому обратите внимание, насколько эти слова определяют все наше служение вообще на протяжении года, каждый день, и особенно в пост, Нехашев кецаг бейтон дыхот дыпелуле акалатон. Да уподобимся мы стоящим возле врат обители твоей, чтобы оттолкнуть моей молитвой извивающегося змея. То есть молитва – это не какая-то отдача должного Богу, исполнение некой своей обязанности, а нечто, что приводит к тому, что усмиряет змея, внесшего смерть в этот мир. Смерть не в том только смысле, что люди живут некоторое время, потом умирают. Смерть в аспекте того, что она умерщвляет в нас жизненность, и мы являемся живыми трупами, поскольку умертвили в себе возвышенное и живем весьма приниженным образом жизни. В этом суть учения мусар, как поднять и возвысить человека. Пост 10 Тевета. И многие люди не относятся к этому поводу, к этому посту с особым вниманием, не понимая его суть. Им кажется, что, в общем, вполне достаточно двух других постов, связанных с этим. 17-я Тамуза, 9-я Ава. 17-я Тамуза была пробита стена Иерусалима, 9-го Ава был разрушен храм. Вроде более-менее можно и остановиться, а пост 10-го Тевета не очень людям понятен. И более того, хотя это самый непродолжительный пост в зимний период времени, многие переносят его намного тяжелее, чем другие, чем даже летние посты, когда нельзя пить, и когда жарко и так далее. Тем не менее, люди переносят достаточно тяжело. И причина вполне понятная. Понимание смысла пробуждает возвышенное намерение и дарует силу. Отсутствие смысла тяжело для человека, ибо человек создан по образу Бога, ему необходимо иметь всеобъемлющее постижение, понимание, мировоззрение. Поэтому если некоторая заповедь для человека чужда, то, естественно, исполнение ее является для него тяжелым. Главный первоисточник поста 10-го Тевета. Книга пророка Йехескеля, 24 глава. Сказано здесь так. «Ваи двар Ашем элай, бешана гатшиит, беходеш гаасири, баасор леходеш лемор, бен адам ктов леха эт шем гайом, эт эцем гайом азе, самах мелех бавель эль Ярушалаем, ба эцем гайом азе». И было слово Господа ко мне в году 9-м, в месяце 10-м, в 10-й день месяца, то есть 10-е Тевета, сказано: «Сын человеческий, запиши себе сущность этого дня, тот самый день, когда приблизился царь Вавилона к Иерусалиму, суть этого дня». Некоторым людям, не очень знакомым с Танахом, кажется, что суть этого поста заключается в том, что пророк Йехескель, находясь в вавилонском изгнании на тот момент, сказал точно евреям, находившимся в изгнании, которых изгнал царь Навуходоносор за 11 лет до разрушения храма. Пророк точно указал им день осады Иерусалима, хотя в средствах массовой информации тогда об этом не писали, потому что информация передавалась с определенной задержкой. И людям кажется, что таким образом пророк доказал свое видение. Однако это совсем неправильно. По причине того, что пророку Йехескелю не надо было ничего доказывать. В Иерусалиме в это время не слушали пророков, а вот те, кто вкусили изгнание в Вавилон, они очень даже внимательно относились к словам главы поколения пророка Йехескеля. Поэтому ему не надо было ничего доказывать, но он лишь описал суть в мироздании, что в мире потемнело, поскольку Иерусалим впервые в своей истории оказался в теснинах, оказался во тьме, оказался окруженным армией Вавилона, и эту тьму отмечает пророк, произнося при этом слова: «Запиши суть этого дня». «Эцем гайом азе» – «суть этого дня». Из этих слов наши мудрецы учат, что если бы 10-е Тевета выпадало на шаббат, то мы должны были бы поститься в шаббат. Даже 9-е Ава, если выпадает на шаббат, мы переносим на Йом Ришон, на воскресенье, по той причине, что постановление мудрецов изначальное касательно 9 ава, оно было таковым, что если 9 ава выпадает на шаббат, то мы постимся на следующий день. Это было изначальное постановление мудрецов. В том же, что касается 10 тавета, ситуация еще более суровая. А именно, если бы 10 тавета выпадал на субботу, мы бы постились в субботу. Технически такого не происходит, потому что ситуация с нашим лунным календарем, с высокосными добавками, привела к тому, что каждый праздник, каждая дата может выпасть только на 4 каких-то конкретных дня недели. И в частности, 10 тевета никогда на шаббат выпасть не может. На пятницу может, на субботу никогда выпасть не может. Но если бы да, выпадало, то мы бы постились в шаббат, потому что сказано «эцем гайом азэ» – суть этого дня. Итак, 10 тевета – суть теснин, в которых оказался Иерусалим, то, что требует нашего понимания сегодня, для того, чтобы это предало нам сил поститься в этот день, и чтобы мы не думали только о принятии пищи, которая произойдет, когда время поста закончится, а чтобы мы стремились к тому, чтобы пост тянулся как можно дольше, чтобы служение этого дня мы не упустили. Многие люди, которые даже постятся, они как-то хотят, чтобы этот день скорее проехал, и чтобы все это закончилось, и он смог бы к своей тарелке, к своему корыту с едой приблизиться. Так вот, в книге «Сод Вешореш Авойда» дается первый совет, который я с вами охотно поделюсь. Первый совет относительно любого поста – не ожидать быстрейшего завершения поста. Всем сердцем следует желать продолжения поста с намерением доставить радость своему Создателю и Творцу. И тогда грехи обратятся в заслугу, о чем повествует Талмуд. Это слова рава Александра Изискинда, автора книги «Сод Вешореш Авода». День поста – это день нашего служения, и желать его завершения – это и есть, по сути, умерщвление этой даты, этого дня, нашего служения, нашей жизни и всего прочего. Если мы желаем, чтобы время прошло как можно быстрее, чтобы... Это желание смерти, по большому счету, потому что иудаизм дает нам каждый день особым образом прожить, нам предписывает так, чтобы иногда мы постимся, иногда мы едим, иногда мы плачем, иногда мы радуемся, иногда у нас хамец, иногда маца, иногда оказываем помощь ближним и так далее. Ближнюю помощь оказываем всегда. Если это особые даты, если это обычное время – многие даты для этого особые, когда посредством цдаки можно очень много изменить в своей жизни, в смысле раскрытия врат для небесного благословения себя. Но еще раз, не с тем, чтобы преуспеть в материальных делах, а исключительно для того, чтобы можно было использовать божественный дар для служения ему в более удобной ситуации. Итак, говорит пророк, пророк Йехескель, запиши имя этого дня. Если есть вопросы, пожалуйста, запишите их в чат, и я буду рад ответить. Запиши суть этого дня. Итак, у этого дня, который будет в Йом-Шлиши, во вторник, есть суть. Суть – тьма, которая окружила Иерусалим. И поститься в этот день и желать, чтобы он прошел как можно быстрее, абсолютно неправильно, потому что это день нашего служения, когда мы должны попытаться своими добрыми делами, своей душой, своим служением тьму вокруг Иерусалима рассеять. Это наша задача. 10 тевета, 9-й год царствования царя Цидкияху, день осады Иерусалима армии Вавилона. До захвата священного города и разрушения храма оставалось 2,5 года, чтобы Иудея имела возможность, имела время в условиях голода и лишений раскаяться, но Иерусалим предоставленным шансом не воспользовался. Тема нашей лекции 10 тевета – начало осады Иерусалима, день, который Хазаль, наши мудрецы, установили нам для поста до конца дней. На первый взгляд я все рассказал, и больше обычно так об этом ничего не рассказывают. Вроде как я все отметил. Если кажется, что чего-то нет, то задайте вопросы, я попробую на это ответить. Однако давайте попробуем перейти на принципиально более высокий уровень постижения этой темы. Наши мудрецы сказали по поводу месяца Тевет, что это самый зимний месяц года, самые короткие дни и долгие ночи. На первый взгляд кажется, что это весьма банально, то, что месяц Тевет, самый зимний месяц года, самые короткие дни и долгие ночи, казалось бы, что это очень банальное утверждение, однако мы увидим, насколько оно обладает глубоким смыслом, самым сутевым смыслом. Для начала давайте пытаемся понять, что при этом произошло. Для этого нам нужно немножко разобраться о происхождении, в происхождении римского языческого праздника Каланда. Легко увидеть, что Каланда – это не что иное, как календарь. Так, римский праздник календарь. Талмуд в трактате Авода Зара, 8 страница. Тану Рабонан, учили наши мудрецы. Лефи шера Адам Ришон, йом шемит маэт верулых. Когда увидел первый человек, Адам, что после совершения им греха день начал уменьшаться. Адам был сотворен, есть две точки зрения в Талмуде, но основная, та, по которой мы чем и живем, что Адам был сотворен, соответственно, в Рош ха-Шана, в сентябре, и начиная с сентября день начал уменьшаться. И Адам подумал, что причина уменьшения дня – это и есть смерть, которая пришла в этот мир, когда день становится все более коротким. Поэтому он видит, совершив грех, что день становится все более коротким. Амар сказал Адам, «Ой ли, горе мне, шема бишвиль шесарах, и, может быть, из-за того, что я совершил грех, олам хашух баади, мир стал темным для меня и из-за меня. Вехузер ли тогу увогу, и он возвращается в состояние хаоса и бесформенности. Веземи таша нихнесаэлает, и есть та смерть, которая была установлено мне за грех. Амадов яшав шмон юмим бетани. Что сделал Адам? Он 8 дней провел в посте. В эти самые дни постился 8 дней Адам. У бетфила и в молитве, обратите внимание, не только от пищи воздерживался, что и мы, соответственно, должны с вами сделать. А он провел в посте и в молитве. Киван шерат куфат тевет. Когда же он увидел начало месяца тевет? Он увидел, что день начал немного увеличиваться. Амар мин рагош лю ламбу. И сказал, что это порядок мира, таков порядок мира. Галах васа шмуна ямим тувим. И он установил 8 дней праздника. То есть Адам обозрадовался, что несмотря на его грех, мир все-таки не уничтожается вот так вот напрямую. И установил 8 дней праздника. До сих пор праздник Каланда, который установил Адам. Гукавам лышем шамаем, он установил их во имя небес. Верем, а они, римляне, ускавум лышем аводат кухавим. А римляне установили это во имя идолослужения. А именно, что празднуют римляне? Они празднуют, что мир, время... День уменьшается, увеличивается, что все это никак не зависит от человека. Таков порядок мира, и что поэтому человек может вести себя как угодно и никаким образом не создает эта опасность для существования как мира в целом, так и человека в частности. То есть римляне вырвали мироздание, оторвали его от существования человека, от заслуг человека и установили глобальный праздник отрыва мироздания от человека и, соответственно, от Творца. Это римский языческий праздник Каланда. Теперь каждый из нас должен принять решение, что он празднует, какие праздники он празднует. Праздники Адама или римские языческие праздники, суть которых... Отрывание мироздания от Творца. В этом и есть, это и есть главное размышление, которое у нас должно быть во время поста. Мы где вместе с римлянами или мы на еврейской стороне. А поскольку у нас сейчас завершение римского изгнания, суть которого – это поклонение человека самому себе, то это и есть вопрос, на который каждый должен дать ответ. Суть греха Адама, вкусившего от древа познания за себя и все последующие поколения, определяется следующим. Итак, Адам вкусил, более простыми словами, Адам вкусил от древа познания добра и зла. Как мы знаем, знание на деревьях не растет. В связи с этим я хотел бы поделиться с вами экраном для начала. У нас книга, небольшую цитату, из которой мы с вами сейчас приведем. Книга «Свет Израиля», Рав Исраэль Салантер, основатель учения Мусар, который учит нас следующему, что же произошло в результате вкушения Адамом от древа познания добра и зла. Какие изменения в этом мире? Говоря своими словами, пока чтобы текст был более ясен, я скажу следующее, что Адам состоял из добра и зла, между которыми не было никакой связи. То есть Адам функционировал как человек, все его мотивации были вызваны и связаны только с добром. В то время как зло было, условно это можно представить, как некий горб, который был у него на спине. И, соответственно, древо познания добра и зла привело к тому, что пропала вот эта отделяющая завеса между добром и злом. Зло проникло в добро, как следствие добро перестало быть вечным, ибо все, что разъедает зло, оно по определению вечным быть не может. В результате Адам, человека, умер, первый человек. В результате все его потомки являются смертными. Но не это самое страшное. Самое страшное, что плод древа познания это на самом деле смешение связи между добро и злом, он не умертвил нас в конце пути, он умертвил нас каждую минуту нашей жизни, он умертвил вообще все, что мы, то, как мы живем, то, зачем мы живем, умертвил все наше существование. И вся суть иудаизма таким образом – оживить человека, дать ему возможность жизни. Я хочу привести небольшое вступление из книги «Свет Израиля» Рава Исраэля Салантера, которая разъяснит это, на самом деле, не слова Рава Салантера, это мои слова, мое вступление, которое я написал к этой книге для того, чтобы дать возможность сегодняшнему мыслящему человеку воспринять центральную концепцию того, что такое учение Мусар, и построить мост, который его соединил бы, его, в смысле, современного мыслящего, подчеркиваю, мыслящего человека, соединил бы с концепцией Мусар. Итак, грех кушения плода древа познания. Так началась история жизни человека на земле. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и годное в пищу, и древо жизни посреди сада, и древо познания добра и зла. И повелел Господь Бог человеку, от всякого дерева в саду ты можешь есть, но древо познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, когда станешь есть от него, смертью умрешь. Однако змей, чьей задачей было смешение в творении добра и зла». Обратите внимание, смешение в творении добра и зла. Ибо, как мы говорили, добро и зло не растет на деревьях. Для постижения добра не нужно ничего есть. Нужно, наоборот, преуменьшать еду и больше думать, и больше рассуждать, и больше учиться. «Однако змей, чьей задачей было смешение в творении добра и зла, не бездействовал и исполнил свое предназначение. Он обратился к людям, но знает Бог, что в день, когда вы будете есть от него, откроются ваши глаза, и вы станете как великие, знающие добро и зло». Что сказал змей? В чем был его центральный тезис? Змей сказал следующее. Смотрите, очень легко служить Богу, когда вы мотивируетесь всецело и исключительно добром, и нет, и зло на вас никак не влияет. Но когда же вы сначала вкусите от древа познания добра и зла, и зло проникнет в добро, и вы сможете тогда искоренить его, Потому что до того, как зло смешается с добром, у вас нет возможности влиять на него. То есть зло не влияет на вас, но вы не можете влиять и на него. Соответственно, если вы хотите по-настоящему осуществить ваше служение перед Богом, вам, конечно, нужно открыть эти шлюзы, соединить добро и зло, и тогда в результате вы сможете его искоренить, и в этом будет ваше служение намного более значимым, существенным и великим, чем было это прежде. Это был центральный тезис змея. Рамбам в книге Муре Невухим отмечает, что на первый взгляд совершение греха принесло Адаму и его потомкам, за каждого из которых он вкусил от плода древа познания, обратите внимание, за каждого из которых он вкусил от плода древа познания. Поскольку им открылось некое новое постижение, знание добра и зла. То есть Рамбам задает вопрос, что может быть в результате открылось что-то позитивное человеку в книге Муре Невухим. Однако, отмечает Рамбам, нарушение заповеди Торы не может привести к добру и объясняет, что грех привел к фундаментальному изменению в мироздании и воззрении человека на действительность. Произошло принципиальное изменение в мироздании, отмечает Рамбам, а именно, прежде творение определялось исключительно понятиями истины и лжи, между которыми было ясное и четкое разграничение. После смешения зла и добра зло получило право на существование. Раньше действительность определяло исключительно аналитическое мышление. То, что человек воспринимал своим аналитическим мышлением и определяло его воззрение на мир. Как только оно воспринимало, оно в смысле аналитическое мышление, как только оно воспринимало нечто как ложь, то незамедлительно исключало его из мироздания, отрицая его существование. Вот это вот определение жизни, над которой не властвует смерть. Как только постижение воспринимает нечто как ложь, то незамедлительно исключает его из мироздания, отрицая его существование. Вот это и есть вечная жизнь, это и есть, соответственно, неумерщвление своего существования сегодня. Ложь не обладала способностью присоединиться к истине и стать частью действительности. Она отсутствовала в творении. Прежде не было конфликта между истиной и ложью. Но после совершения греха добро и зло существуют и противоборствуют друг с другом, как две неотъемлемые части действительности. Таков результат вкушения от плода древа познания. Теперь служение человека отягощено влиянием зла. Книга «Свет Израиля», соответственно, я хочу в связи с этим сказать след, да, рекомендую эту книгу для того, чтобы ее можно было понять немножко больше. Суть своими словами следующая, что до того, как Адам вкусил от плода древа познания, его мышление было определяющим, а его чувства, его сердце, его деяния были сосудом для его мышления. После того, как Адам вкусил от древа познания, все изменилось. И мышление было порабощено его желаниями. Человек очень сильный, люди вообще очень сильные, обладают большими возможностями, но они не обладают силой воцарить свое мышление над своими желаниями. И это и есть корень смерти, который ведет. Книга так и называется «Свет Израиля». За 70 шекель, $20 и 18 центов ее можно приобрести в магазине «Толдот Ешерон». Очень рекомендую. Итак, Адам вкусил от древа познания добра и зла, в результате его мышления подчинилось его чувствам, его желаниям, и вот так мы и живем до сегодняшнего дня, и наши чувства, наши желания, наши страсти все больше проедают структуру нашего принятия решения, и учение Муса призывает нас обрести трепет перед небесами, что дает силы устоять против своих желаний, которые, как правило, достаточно неуместны. А как все это касается поста 10-го Тевета? Мегилат Таанит. Есть у нас такой свиток Таанит, свиток поста, который рассказывает, что в месяц Тевет постятся 3 дня подряд. 8, 9, 10. Сегодня, имеется в виду всегда сегодняшний день, завтра и послезавтра. 3 дня подряд. Хазаль отмечают особенность этих 3 постов, в них, в эти дни упрочается тьма. Самая большая тьма в этом мире упрочается в эти 3 дня. Что произошло? 8-го Тевета, завершение септугианты, перевода Торы на греческий язык. Перед этим как раз была лекция очень хорошая на эту тему. 9-е Тевета, смерть Эзры, последнего пророка. 10-е Тевета, осада Иерусалима, когда Иерусалим оказался во тьме. То есть 8-го Тевета Тора оказалась во тьме, когда она была переведена на греческий язык, и мы видим, в чем здесь проблема. Какая проблема, мы сегодня переводим на русский язык и книги Мусара, и Тору, и все что угодно, в этом нет никакой проблемы. А главная проблема, которая была тогда в связи с переводом Септуагианты, заключалась в том, что греки сделали Тору как одну из книг мудрости. Они относились к ней с уважением, греки вообще с уважением к мудрости относились и к любой мудрости. Она стала одной из книг. Если до этого Тора была связана с источником, то есть греки сделали из нее некий аналог математики. Теорема Пифагора, она существует сама по себе, вне связи с Пифагором. А вот Тора сама по себе не существует. И даже Талмуд и Мишна, где приводятся имена мудрецов, которые сформулировали некоторые идеи, некоторые теоремы, все это тоже не является неким знанием абстрактным, не связанным с автором, потому что у нас Тора передается непосредственно от учителя к ученику, и каждое раскрытие, оно связано с учителями. Эта идея немного сложная, я не смогу ее объяснить сегодня в ходе нашей лекции, которая посвящена другой теме. Пока начнем с Песик Тарабати. Амар Рав Аха Бар Тирана. Сказал Рав Аха Бар Тирана. Видите, приводится имя. Почему? Потому что для того, чтобы увидеть нам линию передачи Торы через Рав Аха Бар Тирана, нам нужно знать, что он сказал. И его высказывания соединяются вместе в одно мозаичное полотно. Хошех в Афила Шимшуба Мицраим Шошет Ямим. Тьма и мрак. В Египте были 3 дня. Аваль тогу вогу лошим шубу олам газы. Но тогу вогу полный хаос и отрыв духовной формы от материи, то есть когда мир вообще становится бесформенным, никогда не было в этом мире. Такое явление никогда не было в этом мире. Вейрейхан атидим лишамеш. И где в дальнейшем раскроет, произойдет вот это полное смешение, полное смятение человека как следствие. Бекра гадоль шелерон. В большом городе, в столице Рима. Вената але кавтогу вавне бога. О чем сказано, что будет раскрыт в ней линия тогу, линия хаоса и камни богу. Верабоны намри умота улам шилу киблу это тураш, нет нами тора хоших, але там гоомер кигне хоших хастерц. Народы, которые не приняли Тора, они сказано, что земля покроется из-за них тьмой, так сказал пророк Ирмия. На этом, в принципе, можно было бы закончить тему 10-го Тевета. Тьма вокруг Иерусалима, 3 особо темных дней. Иерусалим оказался 10-го Тевета в осаде и в состоянии сжатия. Пророчество закончилось со смертью последнего пророка Малахи, он же Эзра. Тора оказалась в состоянии тьмы, в состоянии, когда мудрецов заставили сделать перевод. Так иначе мудрецов заставили. Мудрецов заставили осуществить некое изменение по поводу Торы. Поэтому можно было бы уже объяснить, чем эти 3 дня столь важны, что страшная тьма происходит здесь, в этом мире, и нам необходимо в эти дни тьмы попытаться разжечь свет. Именно поэтому у нас праздник Ханука. мы зажигаем свечи, разжечь некий свет в своей собственной жизни, в жизни тех, с кем мы связаны, и попытаться эту тьму каким-то образом рассеять. Тем не менее, давайте сейчас попробуем перейти на третий, уже более высокий уровень понимания. Для этого я процитирую слихот книги «Плача, прощение», которую мы читаем в пост 10-го Тевета. «Ерах Тевет, ме од лаки тибо, веништану алай седрейна тиво, сарарти, пашати и галели туво, Ромер ле ям ад по того». Я много дней боролся в свое время за перевод этих слов в слихот, чтобы сделать этот перевод более-менее адекватным. «И месяц Тевет, сильно наказан я был в него. Изменились все порядки пути его, приступил, согрешил. Раскрой мне добро его, говорящую морю и определяющую границы его». Это то, что мы оплакиваем 10-го Тевета. Ну, давайте пытаемся понять это глубже. Сказано в книге Зоар, книга Зоар – одна из основных книг тайного учения. «В году есть 3 месяца, в которые упрощается в мире власть Исава». 3 месяца. Билинский Гаон говорит, что Тевет – самый тяжелый из них. Причем такое упрощение в мире власти Исава – это как? Как это нас касается? Очень просто. Когда человек живет шкурно, когда он все тянет на себя и предельно далек от служения кому бы то ни было, и в частности Богу, когда в человеке упрощается стремление служить исключительно самому себе. И что происходит в такой ситуации? В такой ситуации человек добивается успеха, нет, его наследия позор. Причина крайне проста. Если вы видите какого-нибудь человека, карьериста, который все, что делает, он делает только для того, чтобы преуспеть в этом мире, то вы отнесетесь к нему с уважением. По всей видимости, наверное, нет. То есть получается, что такой человек, как черная дыра, из которой любая энергетика, которая выходит, она преломляется, возвращается назад. То есть такой человек темный по своей сути, он абсолютно темный, черная дыра, он не светит для других. И такой человек удостаивается позора от других. Еще раз именно это сказала книга Зоар. В году есть 3 месяца, в которые упрощается в мире власть Исава. И Вилинский Гаон говорит, что Тевет – самый тяжелый из них. Помните, мы начали с вами с некого утверждения наших мудрецов, который нам показался банальным, о том, что месяц Тевет – это самые короткие дни и самые длинные ночи. Вот сейчас начинает уже проявляться, что на самом-то деле это и есть суть того, что мудрецы хотели нам передать. Просто их язык, он очень сложен, и для его постижения требуется многое знать, тогда слова мудрецов начинают нести какую-то информацию, а не дай бог, казаться банальными. Итак, Вилинский Гаон, комментируя книгу Зогар, отмечает, что Тевет самый тяжелый из 3 месяцев, когда в мире упрощается власть Исава, которая в результате делает человека черной дырой и изгоняет, искореняет из этого мира. Решоним отмечают, как мы говорили, что если бы пост 10 Ава мог выпасть на Шаббат, мы бы постились в Шаббат, как сказано в книге пророка Иезекииля, «Эцем гайом азе». У этого дня есть эцем, есть сущность, поэтому не переносится этот пост ни на какой другой день. Сефер Йецира, каббалистическая книга, очень сложная, которую по преданию написал наш праотец Авраам. 12 сил человека, сказано в Сефер Йецира, 12 сил человека соответствуют 12 месяцам года. Тевет – это гнев. Гнев происходит обычно, гнев есть праведный, неправедный, обращенный к самому себе, и тогда это очень хороший инструмент, обращенный к другим, и тогда такой человек называется, сравнивается со служащим идолом, потому что он служит самому себе, ибо утверждает своим гневом, что с его точки зрения мир таковым быть не может. И поскольку не он хозяин этого мира, он может быть прав в том смысле, что человек, вызвавший его гнев, он действительно поступил плохо и совершенно недостойно, совершенно примитивно, извиняюсь за выражение, отстойно и прочее. Он абсолютно может быть в этом прав с точки зрения оценки того человека, который вызвал его гнев. Но гнев – это инструмент, у нас целая лекция скоро будет этому посвящена, что гнев, в принципе, это инструмент, который предназначен для самого себя, очень полезный, очень ценный, необходимый инструмент, предназначенный для себя. Так вот, Тевет – это месяц, когда пробуждается гнев ко всему, во всем происходит такой сбой в мироздании, когда люди преображаются таким образом, что это вызывает гнев у тех, кто их видит. Вилинский Гаон. 12 месяцев года соответствует 12 коленам Израиля. Тевет соответствует колену Дан, о котором сказано Яруд Шебешватим, что он самый приниженный. Колено Дана, оно самое приниженное из всех колен Израиля. Теперь среди нас есть кто-то из колена Дана, получается, самого приниженного из колен, и это его месяц. Колено Дана, в чем их проблема возникла? Колено Дана пронесло идола через расступившееся море. И оказалась единственным из колен Израиля, которая согласилась поместить золотого тельца Яровама бен Невата. То есть, когда весь еврейский народ шел через расступившееся Красное море, видел глобальное явление, был некий представитель колена Дана, который нес идола через расступившееся море. И это весьма было не случайно. Колено Дана, оно, еще раз как сказали наши мудрецы, Яруд Шебешватим, самое приниженное из всего мира. То есть, значит, быть самым приниженным. При этом оказывается, что колено Дана было первым, которое поставило перед собой задачу привести Машиаха. То есть, даже если ты являешься приниженным, у тебя есть особые возможности. И зачем мы с вами об этом говорим? Если кто-то из нас не относится к колену Дана, зачем мы об этом говорим? Потому что служение всего Израиля в месяц Тевет соответствует предназначению колена Дана. А именно, первым из еврейского народа, кто поставил перед собой задачу привести Машиаха и окончательно осуществить ту задачу, ради которой еврейский народ был в этом мире, был ни много ни мало Шимшон. И рассказывает Мидраш, что когда Яков Авину увидел, наша недельная глава, Яков Авину захотел рассказать о конце дней, он увидел образ Машиаха, и этот Машиах был из колена Дана. То есть, с точки зрения Якова, об этом сказано в Едана Нахашалей Дереш Фиконалей Орах Ану Шехет Пешлус в Иполерах Бохор Лиш Расхаки Виташем. Увидел Дана аспидом на пути, змеем на дороге, который жалит копыта лошади. И дальше написано Лиш Расхаки Виташем. На помощь твою надеюсь, Господи. Я слышал от нашего учителя, Рава Моше Шапира, что это выглядит как будто опечатка в тексте. Сначала некое такое благословение, а после этого слова из молитвы. На помощь ты надеюсь, Господи. Причем здесь это? И ответ такой, что Яков Авину увидел образ Машиаха, увидел, что и он погибнет, и произносит слова «Лиш Расхаки Витяшем», на помощь ты надеюсь, Господи. То есть нету у человека, поэтому сокрылось от него видение. Это наша недельная глава об этом говорит о благословении Якова колену Дана. Итак, три дня темноты, три дня тьмы и мрака были в этом мире. Тьма вокруг Торы, которая была приведена на греческий язык и оторвана на греческий язык. Греческий язык, он не просто язык народов мира. Наши мудрецы об этом сказали, что это хохмат яван, это агасат алев, грубость сердца. То есть греки любую мудрость, а более точно всю мудрость, которую они постигли, они оторвали ее от источника, провозгласив примерно то, что учитель математики не должен быть треугольником. То есть учитель математики, он может быть любым. Если он знает математику, он может прекрасно ею заниматься, вне зависимости от того, какой у него духовный образ. Они оторвали духовность в мироздании от знания в этом мире. Так что знание стало само по себе, а человек сам по себе. И человек не обязан... Об этом приводится в наших книгах, что как-то пришли ученики Аристотеля, видели его за мерзким деянием. И спросили его, типа, как это нормально? Он сказал, смотрите, я сейчас не Аристотель, а я вот сейчас закончу, и потом снова стану Аристотелем. Известный вопрос приводится в Талмуде о споре между мудрецами Греции и между мудрецами Торы. Были диспуты, мы знаем, что были диспуты в Европе, когда христианская церковь заставляла евреев, соответственно, принимать участие в этих диспутах. Но вопрос, что свело еврейских и греческих мудрецов? Я слышал от Рава Моше Шапира, что свели их римляне. Римляне захотели подчинить греков своей цивилизации и для этого обратились к еврейским мудрецам. Если бы я такое лично не услышал, то я бы такого не смог произнести. Так вот, один из главных вопросов, который задают греки евреям на этом диспуте, чем солить протухшую соль? На что наши мудрецы дали ответ? Приплодом мула. Говорят греки, а мул бесплодный, он не может дать приплод. На что ответили мудрецы, что то соль не может протухнуть. В чем идея? Идея на самом деле и определяет то, что нужно иметь в виду во время поста 10-го Тевета. Греки говорят, нам Всевышний дал красоту и гармонию, мы продвигаемся в этом мире очень качественно. Мы развиваем этот мир, мы богатеем, мы всю человеческую цивилизацию развиваем, а вы, евреи, находитесь в изгнаниях, и ваша соль не работает, ибо сказано в Торе, «Аль-коль корбанха такрив мелах» – на все, при каждой жертве твоей принеси соль. Ваша соль, говорят греки, протухла. Чем же ее нужно солить, протухшую соль? На это отвечают мудрецы приплодом мула, что все, что вы создали в рамках цивилизации, это некое смешение между лошадью и ослом, у которого нет будущего, нет способности рожать, нет способности вывести человека из тьмы к свету, нет способности вывести человека из состояния смешения между добром и злом. В этом была суть спора. Греки утверждали, что они как раз и являются светом для этого мира. А евреи утверждали, что определение света, оно совершенно другое определение света, это вывести человека за рамки тьмы и за рамки смешения в нем добра и зла. А какое определение? Мы с вами об этом говорили. Вывести человека за рамки добра и зла можно только одним способом, когда его мышление перестанет быть заложником его желаний, страстей, чувств, зависти, гнева и прочих, и прочих, и прочих недостатков и пороков сердца. Ибо до тех пор, пока человек обладает всеми этими пороками, никогда света у него не будет, удовлетворения не будет, и все будет достаточно плохо. Итак, месяц Тевет, месяц тьмы, самые короткие дни. Наши мудрецы назвали это длинные ночи Тевета, время тьмы, которое продолжает сгущаться. Что мы должны сделать в этом месяце и в жизни вообще, в конце идомского изгнания, когда тьма сгустилась до максимального возможного предела. Большее сгущение тьмы уже невозможно, разве что в последующих поколениях. Месяц Тевет соответствует колену Дана, как сказал Вилинский Гаон, и благословение Дану, которое дает наш праотец Яков. И Дан нахаша ледерех, что Дан, он жалит копыта лошадей. А лошадь, сус на иврите, 66-60, каждая буква имеет свое числовое значение, 66-60. Это концепция шестимерности. Люди любят лошадей, в аспекте, ну, сегодня меньше, ну, чисто внешне любят лошадей, а тогда как транспортное, раньше любили как транспортное средство. Сегодня люди любят машины и относятся к машине не просто как к некой возможности транспортировать себя куда-то, в ней есть нечто языческое, в ней есть нечто шестимерное, нечто статусное, нечто такое, что дает возможность человеку в особой мере похвастаться. Никто не будет хвастаться особо ботинками своими. Хотя я не знаю, может, я не буду хвастаться, моими ботинками действительно, наверное, хвастаться нельзя особенно. Так вот, лошадь – это концепция шестимерности. Шестимерность – это материальность, да, шесть сторон света, эвклидово пространство, трехмерный график в две стороны, в котором не хватает главного образующего, первичного, центрального, той центральной свечи, на которой зиждется в миноре шесть сторон света. Лошадь – это антиминора. Таким образом, колено Дана, оно обладает большей способностью, нежели чем остальные колена, жалить шестимерность, жалить отсутствие духовности, жалить материальность, которая захлестывает человека, делая его рабом всего и всей этой шестимерности. Колено Дана, согласно благословению, имеет силы для ожидания спасения. И об этом сказано в книге Дварим, благословению Моше Рабейну, колену Дана перед его смертью, перед смертью Моше Рабейну, последнее увещевание Моше Рабейну. Веледан амар дан гурарье и занек мин рабашан. И Дану сказал, одна лишь фраза благословения. Дану сказал, Дан маленький львенок, то есть маленький, он, ему надо вырасти, он обладает силой льва, но ему нужно развить ее в себе. И занек мин рабашан, он взлетит из башана. Лишь два колена имеют благословение силами льва. Обратите внимание, Иуда, колено царства Израиля, и Дан, о котором сказано, Яруша Башватин, самый приниженный из всех колен. Что в нем сказано? Изанек мин рабашан. Башан в концепции иудаизма это такое вот материальное благословение порота башан, коровы башанские, так говорится, о тех, кто в жирах своих жирует. Итак, Изанек, он взлетает, он обладает способностью взлететь и покинуть это состояние. Ибн Эзра, комментируя это место, говорит, Изанек, колено Дана, взлетит, эйнло хавер бамикра. Нету у этого слова повторения в Писании. То есть глагол Изанек, взлетать, может быть применим только исключительно к духовному взлету колена Дана. Больше ничто взлетать не умеет. Этот глагол взлетания, вот такое взлетание, когда вторая производная намного выше нуля, вот такого взлета в мироздании не имеет никто, кроме колена Дана. Соответственно, еще раз, те из нас, кто из колена Дана, имейте в виду, что это ваш месяц. Те, кто нет, должны понимать, что сегодня все мы должны пытаться вот эти силы колена Дана раскрыть в себе для того, чтобы взлететь, чтобы из этой тьмы, в которой мы находимся в месяц Тевет, самый тяжелый месяц, чтобы мы могли взлететь, чтобы мы могли пропасть, чтобы мы могли выйти из этого состояния тьма, в которой мы находимся. Колено Дана, там притоки, три притока в Израиле, реки Ярден, которые бурлят, Баниас, Дан, Снир, они бурлят, они стремятся, это некий символ того, что мы видим. В этом суть служения каждого в Израиле в месяц. Тевет проснуться, выйти из спячки, пробудить стремление, еще раз силами льва вырваться из тьмы и теснин. Это эти слова о 10-м Аве, о 10-м Тевете, последнее пророчество, которое пророк Йехескель дает до разрушения Иерусалима. Начиная с 24 главы и дальше, все уже пророк сказал после разрушения Иерусалима. Главный практический совет, который дает автор книги «Основы и корень служения», не ожидать быстрейшего завершения поста, чтобы этот день закончился, чтобы он умер, чтобы он отмер. Всем сердцем следует желать продолжения поста с намерением доставить радость своему Создателю и Творцу, и тогда наши грехи обратятся в заслугу, о чем повествует Талмуд. Я подведу короткое завершение, короткий итог всей нашей лекции. Пост 10-го Тевета, первоисточник о том, что у нас, нам Аншей Кнессет Гдола, люди Великого Собрания, установили посты в словах пророка Захарии, пост 4-го месяца, 5-го, 7-го, это пост Гидали, и 10-го месяца, это то, что у нас будет в Йом-Шлиши. Песнь праздника Йом-Кипур. «Нехашев кицак бейтон дехоби фулэй калатон». «Да уподобимся мы, стоящие возле врат обители твоей, чтобы оттолкнуть моей молитвы», обратите внимание, начинается во множественном числе, заканчивается в единственном. «Да уподобимся мы, стоящие возле врат, чтобы моей молитвы оттолкнуть извивающегося змея». Каждый должен сделать это сам, то, что не сможет сделать другим. Самый непродолжительный пост, который для многих людей, которые не в теме, намного тяжелее переносится, чем другие. Его первоисточник в словах книги пророка Хескеля: «Запиши эцем гайомазе» – суть этого дня. Три дня тьмы, которые были в еврейском народе 8, 9, 10 тевета. Талмуд в трактате «Авода Зара» рассказывает о происхождении римского языческого праздника Каланда, когда Адам после совершения греха, грех Адама привел к тому, что произошла связь между добром и злом внутри него. С одной стороны, это хорошо, что добро можно зло искоренить, что невозможно было до этого. С другой стороны, зло добавилось, проникло в доброе побуждение, которое все проржавело, которое все прогнило от этого зла и повлияло на систему принятия решений. Соответственно, Адам после своего греха увидел, что мир начал темнеть, в сентябре он совершил грех, и видел, что становится все более и более темно до тех пор, пока наконец не увидел, именно в это время, месяц Тевет, что день начал немножко увеличиваться. Тогда он установил после 8 дней поста 8 дней праздника. И римляне тоже установили именно этот, эти дни, именно в связи с этим, в качестве календаря, праздника того, что мир существует сам по себе, вне связи с человеком. Сказано в Слихот: «Ерах тевет ноод лаките бова, ништанола седрейна тево». «Месяц тевет, сильно наказан я был в него, изменились все порядки пути моего. Приступил, согрешил, раскрой мне добро его, говорящий морю, определяющий границы его». Вот, говорящий море, чтобы оно не захлестнуло эту землю, если человек не будет достоин в ней своего существования. В книге Зоар сказано, что в году есть 3 месяца, в которые упрощается в мире власть Исава, когда человек становится предельно эгоистичен, когда человек живет исключительно для себя, становится черной дырой, которая не дает никакого света. Вилинский Гаон говорит, что месяц Тевет самый тяжелый из них. Решением отмечают, что если бы пост 10-го Тевета мог выпасть на шаббат, мы бы постились в шаббат, как то сказано «Эце мое мазе». Сефер Яцера, месяцу Тевет, соответствует качество гнева. Вилинский Гаон говорит, что колено Дана соответствует этому месяцу. И колено Дана обладает, является Яруча Башпатим, однако обладает особой возможностью, во-первых, быть Машихом, во-первых, поставить задачу решить окончательно цель сотворения еврейского народа, а именно раскрытие Бога на земле. Таким человеком был Шимшон, Самсон. И колено Дана обладает силой лезанет мин рабашан, из ожирения башанского вырваться в состоянии взлета. Это и есть, Ибн Эзра говорит, эну хавер бемикра, нет никакого другого слова зинук, взлет, кроме как того, что относится к колену Дана. Соответственно, наша задача с вами, насколько мы можем, насколько мы можем в себе силы извлечь для того, чтобы использовать этот потенциал. Уголок рекламы, книги «Учение Мусар», которые смогут вам помочь изменить вашу судьбу и обрести тот возвышенный образ, который следует видеть человек. Магазин «Фалот Ишон». Спасибо за внимание, на этом мы остановились. И с Божьей помощью на следующей неделе мы продолжим наше изучение Мусара.